Фома посмотрел на нее сбоку и с раздражением сказал: «Экие у тебя слова противные!» И тут не угодила, усмехнувшись, молвила Саша. «Народ!» — говорил Фома, болезненно сморщив лицо. «Живут тоже. А как? Лезут куда-то. Таракан ползет, и то знает, куда и зачем ему надо. А ты? Что? Ты куда?»
«Погоди!» — спокойно остановила его Саша. «Тебе до меня какое дело? Ты от меня берешь, чего хочешь, а в душу мне не лезь!»
«В душу?» — презрительно протянул Фома. «В какую душу?»
Она стала ходить по комнате, собирая разбросанную одежду. Фома наблюдал за ней и был недоволен тем, что она не рассердилась на него за слова о душе. Лицо у нее было равнодушно, как всегда, а ему хотелось видеть ее злой или обиженной, хотелось чего-то человеческого.
«Душа!» — воскликнул он, добиваясь своего. «Разве человеку с душой можно жить так, как ты живешь? В душе огонь горит, стыд в ней!»
Она в это время, сидя на лавке, надевала чулки, но при его словах подняла голову и уставилась в лицо ему строгими глазами.
«Что смотришь?» — спросил Фома.
«Ты это зачем говоришь?» — ответила она ему, не спуская с него глаз. В ее вопросе было что-то угрожающее. Фома почувствовал робость перед ней и уже без задора в голосе сказал:
«Как же не говорить?»
«Эх ты!» — вздохнула Саша и снова принялась одеваться.
«А что я?»
«Да так. Ровно ты от двух отцов родился. Знаешь ты, что я заметила за людьми?»
«Ну?»
«Который человек сам за себя отвечать не может, значит, боится он себя. Значит, грош ему цена».
«Это ты про меня?» — спросил Фома, помолчав.
Она накинула на плечи широкий розовый капот и, стоя среди комнаты, сказала низким глухим голосом человеку, лежавшему у ног ее: «О душе моей ты не смеешь говорить. Нет тебе до нее дела. Я могу говорить. Я бы, захотевши, сказала всем вам: «Эх, как! Есть у меня слова про вас, как молотки! Так бы по башкам застукала я, с ума бы вы посходили. Но словами вас не вылечишь. Вас на огне жечь надо, вот как сковороды в чистый понедельник выжигают». Вскинув руки к голове, она порывисто распустила волосы, и когда они тяжелыми черными прядями рассыпались по плечам ее, женщина гордо тряхнула головой и с презрением сказала: «Не смотри, что я гулящая. И в грязи человек бывает чище того, кто в шелках гуляет. Знал бы ты, что я про вас, кобелей, думаю, какую злобу я имею против вас. От злобы и молчу, потому боюсь, что если скажу ее, пусто в душе будет. Жить нечем будет». Теперь она снова нравилась ему. В словах ее было что-то родственное его настроению. Он, усмехнувшись, с удовольствием в голосе и на лице, сказал ей: «Я тоже чувствую. Растет у меня в душе что-то. Эх, заговорю и я своими словами, придет время». «Против кого это?» — небрежно спросила Саша.
«Против всех!» — вскрикнул Фома, вскакивая на ноги. «Против фальши! Я спрошу!»
«Спроси-ка, самовар, готов?» — равнодушно приказала ему Саша. Фома взглянул на нее и с сердцем крикнул:
«Пошла к черту! Спрашивай сама!»
«Чего ты лаешь?» И она ушла из избы. Ветер резкими порывами летал над рекой, и покрытая бурыми волнами река судорожно рвалась навстречу ветру с шумным плеском, вся в пене гнева. Кусты прибрежного ивняка низко склонялись к земле, дрожащие, гонимые ударами ветра. В воздухе носился свист, вой и густой охающий звук, вырывавшийся из десятков людских грудей. «Идет! Идет! Идет!» У горного берега стояли на якорях две порожние баржи. Высокие мачты их, поднявшись в небо, тревожно покачивались из стороны в сторону, выписывая в воздухе невидимый узор. Палубы барж загромождены лесами из толстых бревен. Повсюду висели блоки. Цепи и канаты качались в воздухе. Звенья цепей слабо брякали. Толпа мужиков в синих и красных рубахах волокла по палубе большое бревно и, тяжело топая ногами, охала во всю грудь. «Идет! Идет! Идет!» К лесам тоже прилепились синие и красные комья. Ветер, раздувая рубахи и порты, придавал людям странные формы, делая их то горбатыми, то круглыми и надутыми, как пузыри. Люди на лесах и палубах что-то вязали, рубили, пилили, вбивали гвозди. Везде мелькали большие руки с засученными по локти рукавами рубах. Ветер разносил над рекой бодрый шум. Пила грызла дерево, захлебываясь от злой радости. Сухо кряхтели бревна, раненые топорами. Болезненно трещали доски, раскалываясь под ударами. Ехидно взвизгивал рубанок. Железный лязг цепей и стонущий скрип блоков сливались с шумом волн. Ветер гулко выл и гнал по небу тучи. «Ребятушки, берем! Давай! Разудалы еще разок!» — просительно выводил кто-то высоким голосом. Фома, красивый и стройный, в коротком драповом пиджаке и в высоких сапогах, стоял, прислонясь спиной к мачте и дрожащей рукой, пощипывая бородку, любовался работой. Шум вокруг него вызывал в нем желание кричать, возиться вместе с мужиками, рубить дерево, таскать тяжести, командовать, заставить всех обратить на себя внимание и показать всем свою силу, ловкость, живую душу в себе. Но он сдерживался и стоял молча, неподвижно. Ему было стыдно. Он хозяин тут над всеми, и если примется работать сам, никто не поверит, что он работает просто из охоты, а не для того, чтобы подогнать их, показать им пример. Русый кудрявый парень с расстегнутым воротом рубахи то и дело пробегал мимо него то с доской на плече, то с топором в руке. Он подпрыгивал, как разыгравшийся козел, рассыпал вокруг себя веселый звонкий смех, шутки, крепкую ругань и работал без устали, помогая то одному, то другому, быстро и ловко бегая по палубе, заваленной щепами и деревом. Фома упорно следил за ним и чувствовал зависть к этому парню. «Счастливый должно быть», — думал Фома. Эта мысль вызывала в нем острое желание оборвать парня, сконфузить его. Все вокруг охвачены пылом спешной работы. Дружно и споро укрепляли леса, устраивали блоки, готовясь поднять со дна реки затонувшую баржу. Все были бодро веселы и жили. Он же стоял в стороне от них, не зная, что делать, ничего не умея, чувствуя себя ненужным в этом большом труде. Обидно было ему чувствовать себя лишним среди людей, и чем больше он присматривался к ним, тем более крепла эта обида. Его колола мысль, что ведь вот для него все это делается. Однако он тут ни при чем. «Где же мое место?» — угрюмо думалось ему, — где мое дело?